Дорогие друзья, дорогая молодежь, я вас всех сердечно приветствую. Тема у нас «Ты влек меня, Господи, я увлечен, ты сильнее меня я и превозмог». Но у меня немножко будет три важных пункта для молодежи последнего времени. Если каждый христианин, даже если вы, вырастая в церкви, слышите Слово Божье, слышите духовные песнопения, молитвы, стихи, но когда-то вам надо будет персонально принимать решение, хочу ли я следовать за Христом. И если да, тогда надо следовать полностью за Христом, на 100% или нет. Потому что половинчатости нету, как говорил первый брат, середины тоже нету. И из-за этого когда-то каждому из вас надо будет принимать решение. И я так думаю, что это самое важное решение в жизни. И так как видим в последнее время, что именно на молодежь враг ополчился, он старается как-то взгляд отвести в сторону, как-то чтобы более влекло что-то другое, нежели Христос и Слово Божие. Поэтому думаю, что будет хорошо, если мы поразмышляем над эти три важных пункта для молодежи в последнее время. Первый пункт будет очень коротким, второй пункт будет очень длинным, но зато если второй пункт будет подходить к концу, вы будете знать, что третий пункт, он совсем короткий, и уже будет скоро сказано аминь. Поэтому это просто для того, чтобы вы могли знать, как примерно долго будет длиться проповедь. Знаете, в Ефесянам 4 главе 23 стихом написаны такие слова: «А обновиться духом ума вашего». Вот именно это нам надо, постоянно вспоминать, на правильном ли я пути, и обновлять наш ум. И особенно, что для нас эталон того, над чем мы будем работать, это Слово Божие, которое дает нам то, как нам надо мыслить, как нам надо размышлять. Первый пункт, над которым будем размышлять, это «не будь поверхностным христианином». В Колоссянам 2 глава 7 стихом написано: «будучи укоренены и утверждены в Нем», то есть в Иисусе Христе. И первый пункт, дорогая молодежь, это очень важно, не быть поверхностным христианином, но быть укорененным и быть утвержденным в Иисусе Христе. Здесь Иисус Христос, Он как бы использует картину из растительного мира. «Укоренены в Иисусе Христе». Это Он говорит, что земля, это как бы сравнивается с Иисусом Христом. В Нем находится все питание для дерева. Там и влага, там и нитраты, там и соли, которые нужны для дерева. Это Иисус Христос. А дерево – это христианин, это каждый из вас. Из-за этого здесь это сравнение показывает нам, что христианин должен быть укорененным в этой земле. Сильные и глубокие корни – это картина для стабильности, для роста и для плода. Вот в таких странах, как в Германии, там у нас, например, деревья, у них очень поверхностные корни, потому что очень часто идет дождь, влаги много, и не надо стараться дереву укореняться далеко вглубь. Но в жарких странах, где очень редко идет дождь, там дерево должно просто-напросто опускать очень глубоко свои корни, чтобы добывать влагу. И из-за этого, если у нас, например, шторм какой-то проходит или ветра какие-нибудь проходят, то дерево просто-напросто падает вместе с корнями, потому что корни не углубленные, корни только на поверхности. Они привыкли получать влагу, потому что часто идет дождь, и для них это достаточно, чтобы сделать наверху, ну, вот такие очень такие легкие поверхностные корни. И, дорогие друзья, вот эта картина для нас сегодня очень важна. В последнее время много христиан, которые как-то поверхностно имеют только поверхностные, знаете, такие мелкие корнички, еле как держащиеся в земле. Им достаточно получать немножко Слова Божия, и они довольны уже, и это для них достаточно. Но беда вся в том, что это самообман, что без вот этого духовной углубленности невозможно продвигаться вперед. И это приводит только к очень слабому христианству. Слабому христианству, когда люди или христиане не утверждаются, не укореняются в Иисусе Христе. Что это такое? Знаете, есть молодежь встречается иногда и часами могут говорить о чем угодно, но не споют ни духовную песню, ни поговорят о какой-то духовной тематике. Знаете, как я слышал один раз пример, две сестры встретились в раздевалке, вот куртки одевают, и одна говорит: «Ну что, поедем ко мне?» А что будем делать? Да поболтаем. А о чем? О том, о сём. Ну, вот такие разговоры о том, о сём, болтология о чем угодно. Но провести весь вечер в молодежном общении и не спеть духовные песни, не помолиться вместе, не поделиться какими-нибудь переживаниями – это именно и есть поверхностное христианство. Это тогда, когда у людей очень сильно сфокусировано их нежелание только на материальное. Некто сказал, что в последнее время люди стараются, чтобы им было хорошо, но не чтобы изменять свою внутренность в хорошую сторону. И получается, что часто, захлынувшись вот этим материализмом, люди стараются где-то постоянно себе сделать больше комфорта, больше удобства. Для этого надо много работать, перерабатывать часы, и страдает часто духовная сфера жизни, когда не хватает времени на то, чтобы, может быть, поделиться духовными какими-нибудь переживаниями, когда не хватает времени на то, чтобы уделить для того, чтобы чтение Библии было. Из-за этого это очень важно для нас, чтобы у нас был такой настрой, чтобы укореняться в Иисусе Христе. Или часто прослеживается у нас на Западе, не знаю, как у вас, но это такая безразличность. Безразличность, можно с часами сидеть в интернете, убивать время, не смотреть обязательно что-то плохое, но просто что-то смотреть, и потом смотришь, прошло столько времени, ни на что, ну и ничего страшного, как бы вот так люди думают. Или слушать мирскую музыку, ну и ничего страшного, как бы послушал здесь, послушал там, и как бы люди безразличны к этому, не видят в этом такой особенности, какой-то опасности. Пропускать молодежные собрания, пропускать богослужения, для некоторых это случилось, и вот такая вот безразличность к этому. Или даже если получая наставление от какого-нибудь брата или замечание, сюда зажрало, отсюда вышло. И сказали, ничего, каждого бывает. И продолжается по накатанной дорожке течь жизнь. И это беда. Это и есть поверхностное христианство, когда не хватает страха Божия, когда не хватает вот этого вот познания Бога именно. А это очень возможно в вашем возрасте, когда человеку 12, 13, 15 лет, 16 лет, мы читаем о Данииле и о трех друзьях его, как они попали в такую среду безбожную, где не было папы с мамой, которые смотрели за ними и давали им подсказки, но Даниил положил в сердце своем не оскверняться ничем. Наоборот, кто-то бы пришел и сказал, да какое счастье, могу кушать, как царь, пить царское вино. Но он был наставлен и пошел спрашивать, и говорит, разрешите нам питаться овощами, пить воду. Понимаете, вот это вот достаточно, и говорят, это были отроки, им было примерно 14-15 лет. Но такая убежденность в своем настроении и вот это вот видение того, что важно, а что второстепенно. Из этого я думаю, что это очень важно, вот именно для нас, понять, что Иисус Христос, Он ожидает полную отдачу, отдача на развитие сильных корней, чтобы нам укореняться в Иисусе Христе, чтобы постоянно стараться углубляться в Него. Это решительное следование за Ним. Не тогда, вот я захотел, пришел на молодежное собрание, а у меня сегодня нет настроения, не пришел. Так не пойдет. Если мы хотим правда, чтобы наши корни были глубокими и сильными, чтобы приносить много плода, нам нужно что-то для этого делать и предпринимать. Это полная отдача и жертвенность. Я отдаю свое время, чтобы послужить ближнему. Это тоже отдача материальных каких-то средств. Я готов пожертвовать что-то. С молодежью, если мы беседуем с нашей, мы говорим, примерно по нашим деньгам 50 евро, это не так много. Я говорю, 50 евро пожертвовать в церковь, это много или нет? Для наших это достаточно много, 50 евро. А за 50 евро купить кроссовки? Что это 50 евро? За 50 не купишь у нас ничего такого. Можно отдать даже 100 евро за это, да? То есть вот эта смена ценностей или сравнение ценностей, чтобы понимать, отдача полная для Иисуса Христа. Господь, Он не будет никогда доволен половинным сердцем. Ему надо полное сердце, а это надо воспитывать себя в том, чтобы сама отдача была и жертвенность была. Поэтому да благословит нас Господь, тот, кто будет скребсти только на поверхности, тот никогда не найдет золото. Тот, кто будет плавать только на поверхности, никогда не найдет жемчужины. Поэтому нужно углубляться в Иисуса Христа и стараться отдавать себя на развитие сильных корней, чтобы полностью укорениться в Иисусе Христе и питаться им. И тогда, если придут бури жизни, мы останемся на месте. Да благословит нас в этом всех Господь. Читал однажды о том, что нашли финиковое дерево в Южной Африке. Это дерево стояло в пустыне, и это дерево внизу было как бы такое лабиринт таких разных пещер. И вот чтобы доставать влагу, у этого дерева нашли самые длинные корни, 120 метров. И вот из глубины 120 метров каждый день это дерево, оно принимало 25 литров влаги. И это 120 метров подавалось дереву на самый верх, чтобы оно выживало в пустыне. И, дорогие мои, мы сможем выжить только тогда, если мы будем укоренены в Иисусе Христе. Да благословит нас в этом Господь. Второй пункт, и самый длинный, это следи обязательно за моральной и духовной чистотой. Очень важно для молодежи последнего времени следить за моральной и духовной чистотой. Прочитаю для этого текст 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 22 и 23 стих. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 22-23. «Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, вот здесь мы читаем о том, чтобы освятить все, не только дух, не только душу. Душа наша – это в основном это наши чувства, наши мысли, наши желания, но и наше тело, чтобы все во всем было освящено. Смотрите, если вы покаялись, то вы в глазах Иисуса Христа святые. Господь омыл нас кровью своей святой, и мы в глазах Иисуса Христа, Он смотрит на нас через праведность Иисуса Христа. Мы святые. Но также есть и тексты Священного Писания, где написано, чтобы мы освящались. Это вторая грань освящения. Это процесс, где постоянно нужно работать над собой и смотреть на свои чувства, на свои мысли, на свои желания, чтобы они были святыми и чистыми. И вот об этом у нас пойдет речь. Мы живем сейчас в таком мире, где моральные ценности все больше и больше попираются ногами. Целомудрие, воздержание и контроль своей плоти, особенно что касается влюбленности между молодыми людьми, они уже стали абсолютно чужими словами. У многих людей, у многих молодых людей сердце наполнено нечистыми желаниями и нечистыми похотями, которые ничего общего не имеют с любовью или с верностью, о которой мы говорим, о которой Библия говорит, с верностью в браке. И у нас есть результат. Я живу в городе, где у нас примерно 800 тысяч населения. Это один из больших городов. И половина людей, которые живут, они живут одиноки, потому что брак, он не крепкий брак, а очень часто сотни расторгнутых браков, потому что люди не следят за своей моральностью и духовной чистотой. Библия учит нас, что грех против целомудрия – это большая беда. Что такое целомудрие? Целомудрие – это чистота, это контроль своей плоти, особенно что касается влюбленности. И если этот грех совершится против целомудрия, то это приводит к большим бедам. К большим бедам, и не окончится это, пока не будет полного и раскаяния в этом. Один пастор рассказывал пример, он говорит, что каждый человек получает в своей жизни чашу, и эта чаша переполнена любовью. И эта чаша предназначена для того, чтобы любовь эту выпить только в узах брака. Но что получается? Человек, ребенок начинает взрослеть, становится подростком, и он влюбился здесь, влюбился там, построил глазки здесь, построил глазки там, и у него из вот этой чаши все выплескивается, капля за каплей. Потом когда-то он распознает волю Божию и приходит в брак. И в браке ему надо пить вот из этой чаши любви, но там уже мало что осталось. Он начинает, он хочет любить, но уже не идет, потому что любовь, которую он должен или она должна отдать одному, единственному человеку, во время молодости расплескалась налево и направо. И потом, состояв в браке, он вдруг замечает, что любовь завидует. Любовь, она ищет своего, и в конце концов эта любовь перестает. И это трагика, это драма, которая потом развивается в жизни молодых людей. Поэтому мы прочитали, Дух, душа и тело должны быть сохранены в святости и должны быть сохранены в чистоте. Очень важно, мои дорогие, во-первых, мы должны следить за нашими глазами. Мы читаем стих из Библии, записан Луки 11:34. «Светильник тела есть глаз. Итак, если глаз твой будет чист, то и все тело твое будет светло. А если он будет худ, то и тело твое будет темно». Итак, каждому из нас, молодежь или подросток, очень важно знать, что нам надо следить за своими глазами. А тут дьявол нам предлагает достаточно скверной пищи. Мы можем увидеть всякие журналы, всякие книги и достаточно в интернете всяких скверных вещей, в которых можно вляпаться. Поэтому очень важно следить за тем, что входит в твои и в мои глаза, чтобы сохранить сердце свое в чистоте. Во-вторых, мы уже говорили об этом, надо сохранять свое ухо в чистоте. Что мы слушаем? Мы уже говорили о мирской музыке, о какой-то музыке из сомнительных источников. Как это бывает? Может быть, вы это прослеживали у себя в жизни. Кто-то посоветовал какой-то компакт-диск, кто-то скачал какую-то музыку. Первый раз слушаешь, думаешь, о, что-то это не наше. Что-то здесь чересчур. Прослушал 3 раза. Ну, вроде бы как-то нормальная музыка, нормальная песня. А через прослушав эту же песню 5 или 8 раз, ты будешь защищать ее и скажешь, здесь вообще нет ничего особенного. То есть мы видим, как важно сохранять свои уши от всего того, что может осквернить нас. О каких-нибудь разговорной речи, которая или нарочно двухзначных комментариев, каких-то анекдотов, о клеветы, о злых речей, о других. Если к вам кто-то придет и хочет рассказать о другом что-то плохое, надо сохранять свои уши. И надо сказать, я не хочу это слышать для того, чтобы не испачкать свою внутренность. Мы должны также контролировать все наши прикосновения, особенно прикосновения к другому полу, и удаляться от этого. Где-то подержал ручку, где-то в машине наклонил голову, приложил, где-то в какой-то молодежной игре нечаянно положил руку на плечо. Все это приводит нас, в нас порождает греховные чувства. И это не должно быть, поэтому нам нужно контролировать себя, чтобы наши моральные стандарты со временем не падали, но оставались на уровне, которым учит нас Библия. И еще очень важно не уединяться вместе. Это всегда большая беда, это всегда опасно, если какой-то молодой человек и какая-то молодая сестра, они где-нибудь встречаются наедине, где их никто не видит. Вы вспомните Иосифа, когда он находился в доме Потифара. О нем именно написано, что жена Потифара, она тогда стала прессовать к нему, когда никого не было в доме. Когда только остается наедине, тогда особая опасность в том, что грех завлечет. Поэтому важно, как написано в притче 27:12, «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Благоразумный видит, что это может привести меня ко греху, что это неправильно, это может привести к каким-то падениям или несвятым мыслям, и он убегает сразу от этого. Он не старается как-то потом проявить свое мужество в этой ситуации. Но самое важное – сразу убегать, а неопытный идет вперед и потом наказывается. Поэтому да сохранит нас Господь. Последний пункт – это очень важно смотреть за чистыми мыслями. Каждый из нас, он может сам принимать решение о том, о чем я мыслю, а о чем нет. Некоторые молодые предаются каким-то фантазиям, которые их относят очень далеко. И эти фантазии действуют потом на наши чувства, и потом они формируют наш характер, и мы потом действуем так, как наши мысли нам диктуют, или не действуем так. Это очень важно понять, что жизнь в мыслях – это та сфера, на которой мы принимаем решение что-то сделать. Если я часто думаю о чем-то плохом, то когда-нибудь это приведет меня к плохому. Если мои мысли напитаны, наполнены Словом Божьим, я размышляю о служении в церкви, я стараюсь помочь по дому маме, папе, где-то, может быть, в работе, это формирует тоже мои мысли, и это приводит к хорошим, к добрым поступкам. Поэтому Иисус однажды сказал такие слова: «Где труп, там соберутся и орлы». С другими словами, где мусор, туда и приходят крысы. Мы это знаем. И если в нашей голове постоянны какие-то нечистые, грязные мысли, то тогда и там собираются всякие духовные паразиты. Из-за этого надо очень быть внимательным о том, что творится в наших мыслях, о чем мы размышляем, о чем мы фантазируем иногда, что мы желаем в наших, может быть, мыслях получить или иметь, и сопоставлять это со Словом Божьим. И если это все мусор, духовный мусор, тогда надо удалять от него, иначе он приведет к нам, к плохим и недобрым поступкам. Особенно охота сейчас обратиться хотел бы к братьям. Братья, второе послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого». Смотрите, три оружия дьявола. Похоть плоти, желание плоти греховные, похоть очей, мы уже говорили, что надо быть внимательными, что с нашими глазами происходит и что мы смотрим, а в-третьих, гордость житейская. Это тогда, когда мы хотим себя выставить кем-то, хотя мы в Божьих словах и по Слову Божию никто. Самсон пошел в Газу, и в Газе он увидел Далиду, и потом у него получился грех. Мы видим, все начиналось у него с глаз. Давид ходил, гулял по кровле. И в Новом Завете гулял по кровле апостол Петр. Что видел один, а что видел другой? Для Петра было на кровле откровение, где Господь показал ему, чтобы он не считал язычников нечистыми. А Давид, ходя праздно по кровле, увидел Версавию. И мы видим, что очень важно, что дьявол использует именно глаза братьев или глаза мужчины для того, чтобы залезть в душу и провоцировать нечистые мысли. Иосиф должен был убегать от жены Потифара, мы говорили уже об этом. И в Матфея 5 глава 29 стихом написано: «Если же правый глаз твой соблазнит тебя, вырви его, брось от себя». Что это значит? Нам надо, правда, вырезать глаз и выбрасывать его? Нет. Но Иисус показывает здесь, как ужасно действует похоть глаз, именно на мужской пол. И он говорит, что надо с этим грехом расправляться без пощады. Так же, как вырвать глаз и выбросить вон. Он говорит, вот так надо расправляться с каждым грехом. Поэтому это очень важно, что надо радикально подходить к этому. Если мы видим какое-то испытание, искушение, нужно реагировать на это радикально. Что это значит в практической жизни? Какие-то непристойные фотографии кто-то вам прислал по WhatsApp, или вы, проходя мимо, получите, увидите какой-то непристойный плакат, или получите нецеломудренные видеоклипы. Не просматривайте их, сразу удаляйте и напишите этим людям, что вы никогда не хотите больше такого видеть. Если есть какие-нибудь нечистые страницы в интернете, то никогда не заходите на них. Это беда, это беда. Или какие-нибудь анекдоты, двоемысленные высказывания. Все это просто-напросто яд для нашей души. Это яд для нашей души. И этим мы потом, просто-напросто наша совесть, она не запачкивается, и потом бывает нелегко ее освободить от этого всего. Нам нужно бороться против этого, убегать этого, иначе у дьявола будет легкая игра с нашими душами. Самый хороший медикамент написан в Псалме 118, 9 стихом. «Как, юноши, содержать в чистоте путь свой?» Мы видим, что не только мы занимаемся этим вопросом сегодня, именно для юношей, но раньше, тысячи лет назад, был тот же вопрос, что и у Иосифа, и у Давида. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Дорогие мои подростки, молодежь, вам надо, вот братья подрастающие, вам надо влюбиться в Слово Божие. Здесь так написано. Как содержать в чистоте путь свой? Хочешь быть настоящим христианином? Хочешь жить счастливо, то тогда тебе надо влюбиться в Слово Божие. Нашим девизом должно быть, если я не почитал утром Библии, то у меня не будет завтрака. Надо каждый день читать Библию и вникать в Слово Божие. И вот именно тоже пребывать в общении с братьями, с любящими Господа, как сейчас, например, молодежное общение, пребывать в этом, самому приглашать братьев к себе, петь духовные песнопения и этим расти духовно именно в христианском общении. Вы же все станете, когда-нибудь подрастете, вы станете братьями, вы станете мужьями, может, у вас будут семьи. То есть Библия нам говорит, что именно братья, они потом будут пресвитерами в своей церкви. Жена это, которая будет вам помогать, а дети – это народ Божий, который надо будет вести ко Христу. Поэтому сейчас уже строится ваше будущее. И если легкомысленно относиться ко всему, то не надо удивляться, что потом в 25 лет некоторые даже и не знают Слово Божие. Иногда на молодежном лагере задаются вопросы, а кто был женой Исаака? И отвечают, наверное, Ева. Там сразу понимаешь, что человек просто-напросто, ну, не совсем, никогда, может быть, не читал ничего, не был внимателен даже на детских собраниях. Поэтому, братья, для нас и для вас, особенно 1 Тимофея 5 глава 22 стих написано, три слова, которые вы должны запомнить. Если вы забудете всю проповедь, которую мы сейчас говорили, но запомните эти три слова. Первое послание Тимофею, 5 глава, 22 стих. Апостол Павел, великий апостол, пишет Тимофею, не кому-то, а он был молодой служитель. Что он пишет ему? Храни себя чистым. И вот если эти три слова западут в ваше сердце, оно уже сохранит вас в той или иной ситуации от греха или от каких-то дурных мыслей. Да благословит вас Господь. Дорогие сестры, также и к вам. Библия говорит, что касается именно моральных стандартов. Первое послание Тимофея, 2 глава, 9 стих. «Чтобы также и жены, можно сказать, сестры, в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя». Это тоже очень важно. Сейчас мы говорили более к братьям, но и к сестрам также важно. Первое послание Петра 3:3 написано, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос». В немецком написано, «Не украшайтесь внешностью». Вот именно у сестер как бы вот такое всегда тяга к тому, выставить себя красивее, чем они есть. Именно чтобы братья обратили внимание, бывает иногда так. Но очень важно, чтобы наша одежда, вся наше поведение, оно не провоцировало братьев на плохие какие-то мысли. И это важно именно для вас, чтобы быть внимательной к этому. Это приведет только к несчастью. Только к несчастью. Написано о том, чем должны заниматься или занимались именно новозаветные жены. Мы видим здесь, говорилось, чтобы они пребывали в страхе Божьем, чтобы у них были добрые дела. Добрые дела. В-третьих, чтобы у них был смиренный и кроткий дух, и чтобы они были целомудренными и послушными. Это то, что требует Слово Божие от вас. И еще хочу вам сказать одно, мои дорогие, что нецеломудренная одежда, она притягивает только нецеломудренных братьев. Смотрите, если брат правда любит Господа, если он богобоязненный, он никогда не будет смотреть на таких сестер. А вам надо, чтобы нецеломудренные братья обращали на вас внимание. Вам это вообще не надо. Потому что важнее всего, чтобы и у вас был такой спутник в жизни, в будущем, который любит Господа и который старается и хочет жить благочестиво. Поэтому, к заключению, посмотрим сейчас вот такой, может быть, где-то выдуманный пример. На брата Вильгельм. Брат Вильгельм, он хочет иметь хороший брак. Он мечтает о хорошей христианке, на которой он хочет жениться. Он хочет, чтобы их брак был, правда, крепким, чтобы они любили друг друга, чтобы у них было взаимопонимание, чтобы у них была настоящая любовь и чтобы они единодушно шли за Иисусом Христом. Посмотрим на сестру Джессика. Она тоже хочет иметь богобоязненного мужа. Она мечтает о том, чтобы он разбирался в Библии, чтобы у него не были просто поверхностные знания, но чтобы он понимал Слово Божие, чтобы он стоял в служении, чтобы он, может быть, был проповедником, может быть, музыкантом, и чтобы это был человек, на которого она могла бы положиться. Но чем занимается наш брат Вильгельм сегодня? Он почти никогда не читает Библию. У него очень слабая молитвенная жизнь. Кроме того, со своим смартфоном он поддерживает 3-4 параллельных отношения с разными сестрами и пишет им всякие смайлики с поцелуйчиками. Кроме того, в Инстаграме, в Снэпчате у него какие-то греховные контакты. Посмотрим на сестру Джессику, как она себя ведет сейчас. Она как бы занята тем, чтобы особо хорошо выглядеть в воскресенье. Ей нужен каждый раз новый наряд. Она посылает сотни всяких оповещлений в месяц, и ее познание Библии на уровне детской группы. Она может днями забывать помолиться, и в принципе она так сильно хочет замуж, что ей все равно за кого. Дорогие мои, это беда, это не приведет ни к чему хорошему. Если брат вот живет такой жизнью, сестра такой жизнью, у них никогда не получится и не будет благословения Божьего. И не надо молиться: «Господи, благослови меня, дай мне хорошую спутницу в жизни, Господи, благослови меня». Не стоит об этом молиться. Воля Божья известна нам, что надо хранить себя чистым. А если не прилагается никакого старания к этому, почему Господь должен благословлять, если мы не исполняем волю Его? Поэтому, может, составим так, если они после такой беседы решат обоя, что они захотят жить в чистоте и хранить свое сердце в чистоте и бороться за это, потому что это не дается просто так, то ей Господь подарит богобоязненного брата в свое время. Он будет настоящим служителем в доме своем, на которого она может положиться будет. Кроме того, он будет правда любить тебя. Он не будет грубияном к тебе, не будет дерзким, но будет всегда любезным и доброжелательным. Кроме того, он возьмет на себя духовное лидерство в вашем доме и будет вести семью именно по узкому пути. Для него Господь будет заботиться о Вильгельме, о нашем брате. Он подарит ему жену, которая будет молиться за него, которая будет благословлять его в служении, и сердце его сможет всегда положиться на него. Она будет ему делать только хорошее в своей жизни и ничего дурного. Дорогие мои, вот такое, вот так, если будут сохранять себя молодые люди до брачной жизни, именно что касается моральной чистоты, тогда Господь благословит такие семьи. Эти семьи будут примерными семьями и в родстве, и в церкви. И в церкви Господь благословит и детьми послушными такие семьи, которые будут стараться жить и оставаться на узком пути, и будет пребывать с вами. Последний пункт, и внимательный слушатель уже знает, скоро будет аминь, потому что третий пункт самый короткий. Третий пункт у нас такой: живи в постоянном обновлении. Знаете, мне кажется, что в последнее время люди стыдятся каяться, потому что, ну, как-то не привыкли к этому, может быть, и потерят, боятся лицо. Но важно, что Библия призывает нас, если Дух Святой говорит к нашему сердцу, чтобы мы не угашали Духа Святого, потому что Дух Святой, он может и отойти. Я беседовал с молодыми людьми, иногда у нас есть конференции, и в основном, когда делаем призыв, поем песню. И вот говорит он мне, что поется песня, все стоят, и я понимаю, что мне надо покаяться. Я вижу Дух Святой, он тревожит как бы в моем сердце, я понимаю умом, но, говорит, в сердце я ничего не чувствую. Почему? Потому что уже много раз Дух Святой стучался в его сердце, но он всегда его отстранял и говорил: не сейчас, а потом. И когда-то Дух Святой может, мы не знаем когда, но он может просто-напросто и перестать стучать. Мы Духа Святого в Библии узнаем как очень чуткую личность, которая не будет врываться в наше сердце и каять нас насильно. Никто это не сможет сделать. Это надо сделать тебе и мне. И из-за этого очень важно настроить сердце свое и жить в постоянном обновлении. Если вы чувствуете, что Господь стучится в ваше сердце и где-то показывает, что есть реально неправильные шаги в вашей жизни, или даже, может быть, вы живете во грехе, а может быть, кто-то вот из молодых вообще никогда еще не каялся. Мы говорили об этом в начале. Придет момент в вашей жизни, а он пришел именно в подростковом возрасте и в молодежном. Можно делать это решение. И запомните, всегда, если идет призыв, и Дух Святой стучит в ваше сердце, и вы не делаете решение, то вы противитесь Духу. Тогда вы говорите: нет, Иисус. То есть нету никакой середины. Смотрите, если у меня есть билет во Франкфурт, и я буду ждать. Я знаю, что у меня самолет отходит во Франкфурт в 2 часа дня. Я буду ждать. Я не поеду на аэропорт, но я не выброшу билет. Если я буду ждать, то я опоздаю когда-то. В 2 часа самолет улетит без меня. И также и здесь. Это очень серьезный вопрос. Короткий пункт, но очень серьезный. Нужно просто быть готовым жить в постоянном обновлении и быть чутким голосу Духа Святого. Не надо иметь никакого страха, чтобы покаяться. Но не надо, может быть, иметь страх в том, признаваться в своих ошибках, в своих проблемах, в своих переживаниях. Мне очень сильно нравится, когда вот именно люди обращаются из мира. Когда с ними беседуешь, у них нету такого, что они как бы сторонятся чего-то и думают, что сказать, что не сказать. У них полная открытость. Они говорят, как есть, мы вместе плачем, мы вместе молимся. И в конце концов они счастливо уходят. А иногда люди, которые вырастают в церкви, у них как бы такой подход немножко, они не знают, что мне сказать, а что не сказать. Очень осторожны в признательности, чтобы не потерять лицо. Что скажут папа с мамой, если узнают, что я здесь что-то сказал и так далее. Но нет, где Дух Господень, там свобода. И если у нас есть факты, где Дух Господень подсказывает нам и говорит, здесь и там неправильно, то не надо бояться с кем-то об этом поговорить, поделиться своей проблемой и вместе помолиться. И кроме того, мои дорогие, надо научиться именно в подростковом возрасте или в молодежном возрасте дисциплинировать самого себя, свои глаза, свои уши. И все, о чем мы говорили сейчас, это очень-очень важно. Да благословит всех наш Господь. Тема нашего сегодняшнего дня – «Ты влек меня, и я увлечен». И Господь, вот Иоанна 3,16, прекрасный стих написан, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И вот здесь важный пункт. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб. Для всех умер Христос, и Он влечет всех, чтобы покаяться». Один раз один пастор, заканчивая свое собрание, вышел на кафедру с клеткой для птиц. Она была пустая. Ну, члены церкви не до конца поняли, что он вышел с клеткой. Он говорит, знаете, вчера я был на базаре, и когда шел по базару, мне напротив шел один мальчик. И у него в этой клетке были три запуганные птицы. Я его остановил, говорю, слушай, ты куда идешь с этой клеткой? Он говорит, это птицы, я поймал эти птицы. Он говорит, и что ты с ними будешь делать? Он говорит, да, я их немножко сейчас помучаю, повырываю им перья. А потом? Что ты будешь делать с ними потом? Потом буду травить их на друг друга, чтобы они дрались друг с другом. Ну, говорит, я был так немножко возбужден, говорю, а потом, что ты собираешься с ними делать потом? Он говорит, а потом я их скормлю своей кошке. Он говорит, и сколько ты хочешь за эти птицы, я их у тебя куплю. Мальчик говорит, зачем вам нужны эти страшные птицы, они петь не могут, и посмотрите, как они выглядят. Он говорит, нет, все равно, сколько ты хочешь, чтобы я заплатил тебе за это? У мальчика вдруг загорелись глаза, и он говорит, 100 евро. Он говорит, я ему достал, отдал 100 евро. Взял эту клетку, и рядом с базаром была такая лужайка. Я поставил эту клетку на лужайку, открыл дверцу и смотрел и наблюдал, как эти птицы вылетали на волю. И он говорит, именно так сделал Господь с нами. С дьявол, он хотел, и это его цель, погубить человечество и уничтожить всех. Самая его большая мечта, чтобы все люди оказались в аду и горели там вечно. И мы не говорим здесь погореть в аду 10 лет или 100 лет, когда-то бы это мучение кончилось. Но вы должны представить, Лютер переводит эти слова как «от вечности в вечность», «нескончаемо», «постоянно». Это решается наше будущее. Подумайте только, что наши 70 лет по сравнению с вечностью. Ну, прожил ты здесь в Грузии, в Германии или в Америке, был богачом или бедным Лазарем, но вечность где будешь проводить? Это же важно, и это самое важное. И он говорит потом, когда заканчивая собрание своей пастве, своим братьям и сестрам, и говорит, вот именно вот это был разговор Иисуса Христа. Дьявол хочет уничтожить, а Иисус ему говорит, ну что тебе заплатить за этих людей? Он говорит, зачем тебе нужны эти люди? Они обсмеют тебя, они тебя повешают на крест, и в конце концов все равно все откажутся от тебя. И Христос говорит, что ты хочешь, чтобы я заплатил за все человечество? И тогда дьявол сказал, твоя кровь только будет ценой того, которая может спасти человечество. И Иисус Христос пошел на этот шаг. Он умер на кресте, пролил кровь свою за тебя и за меня, чтобы мы имели жизнь вечную. Это самое прекрасное. Это и есть весть Евангелия на английском good news. Хорошая новость. Хорошая новость. Иисус Христос умер за тебя и меня, чтобы мы могли жить вечно. Поэтому в заключении просто скажем, не будь доволен просто маленькими капельками благословений. Старайся в своей жизни, молодой жизни, сейчас уже, чтобы у тебя были глубокие, крепкие корни, и пускай их в Иисуса Христа. Это самое важное в наше время. Не забывай, что каждый из нас делает ошибки. Где-то, может быть, не так сказал, не так сделал. И не бойся спрашивать советов у родителей, может, у братьев. Иногда хороший совет в свое время может уберечь тебя от многого зла. И последнее, всегда храни себя чистым. Всегда и везде. Да благословит нас Господь. Хранить себя чистым всегда и везде. Аминь. Помолимся.